Здравствуйте, радио «Спутник» работает для вас в прямом эфире 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Приветствуем всех наших слушателей в городах вещания. Радио «Спутник». Предлагаем вам разобраться сейчас в главных событиях этого дня. К нашей беседе присоединяется руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, приветствуем вас.
Здравствуйте, коллеги. Всем большой привет.
Хотели с вами обсудить историю о том, что министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин повстречались в Минске и подписали документы, которые определяют порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии. Отдельно Сергей Шойгу подчеркнул, Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие, контроль над ним и решение о применении остается за Россией. Российской стороной. Это и ранее говорили, сейчас еще раз министр обороны подчеркнул. Почему на это делается такой яркий акцент?
Ну, прежде всего, потому что размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси – это такой асимметричный ответ Вашингтону, который размещает тактическое ядерное оружие свое на территории 5 государств Европы, и еще имеет инфраструктуру в Греции, в 6-й стране, то есть при желании может развернуться и пошире. И сколько бы Россия не указывала Вашингтону, что это нарушение договора о нераспространении ядерного оружия, что нельзя передавать третьим странам свое ядерное оружие, что нельзя управлять своим ядерным оружием, которое находится на территории других суверенных стран, что это одни сплошные нарушения международного законодательства. Но американцам хоть кол об голову чеши, как известно, и они игнорировали наши требования, и те бумаги о стратегической безопасности, которые положил на стол Путин и Лавров Западу еще в ноябре-декабре 2021 года, еще за несколько месяцев до спецоперации, они что же были об этом, что прежде всего о том, что тактическое ядерное оружие США не должно присутствовать на территории Европы. Президент России обещал им военно-технический ответ. Это вот еще один военно-технический ответ Запада.
Александр Евгеньевич, ну вот объясните мне, я правда не понимаю, почему? Почему поднялась такая волна критики на Западе после того, как стало известно о размещении в Республике Беларусь ЭТЯО? С одной стороны, они ведь сами хорошо знают, что они все договоры, которые только можно, почти все договоры нарушили. Россия отвечает на это, имеет на это полное право и подвергается критике. Ну, как так? Где логика? Где вот, ну, я не знаю, желание объективно взглянуть на то, что происходит в мире?
Ну, кстати, критикуют и прежде всего коллективный Запад, потому что понимает, какая угроза возникла, неожиданно новая. Они не просчитали, мне кажется, этот ход вообще. То есть все вот эти подготовительные действия, которые вела Польша, которая концентрировала свои подразделения, и в том числе подразделения НАТО, вдоль польско-белорусской границы. Украина, которая держала контингент вдоль белорусской границы, опять же, то есть готовность, если что, вступить, пересечь границу, начать военные действия на территории соседнего государства. Все эти тенденции, они, ну, вообще, все эти перемещения, маневры, они же все фиксировались нашей разведкой. Все это докладывается наверх, высшему политическому руководству. Руководство предлагает европейским, так сказать, бывшим партнерам свои предложения о каких-то нормализации какой-то ситуации. Там постоянно мы слышим какое-то европейское блеяние, которое не суверенно ни в каких решениях. И пока Вашингтон там не прикажет сверху, они никакие решения не принимают. Соответственно, а что Россия остается делать? Доставать ядерную дубинку и пока еще даже не демонстрируя ее даже в учебно-испытательном ключе, хотя бы напоминая своим бывшим европартнерам, что, господа, у нас между нами есть некий казус белли, да, потому что вы ядерные альянсы, мы ядерная держава. Но Беларусь не ядерная держава. И, условно говоря, у вас есть государство типа Украины, да, с территории которой вы пытаетесь пугать соседние государства, в том числе и Россию, что будете применять ракетное, а то, глядишь, и ядерное вооружение. Так не забывайте, что у нас тоже есть такая разящая длань, да, в лице Республики Беларусь, которая может нанести этот удар, даже не нарушая казус белли между двумя ядерными союзами, ну, конечно, России, да, и НАТО, и не применяя стратегические ядерные вооружения. То есть, наверное, там все немножко протрезвели от этого понимания. и еще больше протрезвеет после 1 июля, когда боеприпасы уже переедут на белорусскую землю.
То есть потихонечку трезвеют, вы считаете? Но тут хорошо, если так, но украинские спецслужбы хотели остановить работу ядерных реакторов на двух российских АЭС, что по их замыслу нанесло бы серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации, передает информагентство сегодня. Ну а ФСБ сообщило о срыве террористической атаки на Ленинградскую и Калининскую АЭС. Планировалось спецслужбами Украины в преддверии Дня Победы. С одной стороны, вроде как должны протрезветь, а с другой стороны, ну, это откровенный ядерный терроризм. Подождите, а как можно на ядерный терроризм отвечать в таком случае?
Ну, это, мне кажется, еще один такой привет Рафаэлю Гросси и его безмолвному МАГАТЭ, который слепые там ходят, ничего не видят, никакой угрозы со стороны украинского режима. Ну, как бы мы понимаем, там Рафаэль Гросс сейчас претендует на место генсека ООН, он всячески метит на место Гутерреша. Ему сейчас даже, скорее, это вся история. Главное тут не поругаться с коллективным Западом, понимаете, с Вашингтоном, чтобы получить нужное назначение в ближайшее время. Угу. Поэтому он и не будет конфликтовать с Западом, он не будет ничего видеть. А нам нужно действительно об этом больше говорить, да, и правильно делает наш МИД. И больше использовать наши площадки англоязычные, наши СМИ, которые работают за рубежом, ведь не только коллективный Запад, так сказать, от нас отказался. Весь остальной мир нас смотрит, наши каналы, потребляет нашу информацию и во многом поддерживает курс, который вообще ведет Россия, потому что это уже абсолютно хамское и циничное поведение коллективного Запада на международной арене, по-моему, надоело всем. Даже полностью зависимым от штатов и государств, мне кажется, уже тошно от коллективного Запада. Поэтому в каком-то смысле мы и должны продолжать вести нашу нелегкую работу, да, информировать зарубежное население.
Вот, по поводу информирования. Вот смотрите, по поводу информирования. Наши коллеги из «Нью-Йорк Таймс» пишут. Украинские военные или разведывательные службы могут быть причастны к атаке беспилотников на Кремль в начале мая, считает американская разведка. «Нью-Йорк Таймс» пишет об этом со ссылкой на неназванных американских чиновников. И разведка США сделала такой вывод на основании перехваченных сообщений украинской и российской сторон. Источник говорит, точных доказательств причастности украинских спецслужб к атаке нет. Говорит, источник, об этом пишут зарубежные СМИ. У меня к вам вопрос. А какие должны быть точные доказательства? Вот фиксация того, как, я не знаю, руководитель ГУР Буданов запускал беспилотник или что? Вот что такое точные доказательства?
Нет, ну как бы у них же тоже есть своя платформа, так сказать, для оппонирования. Мол, вот может быть его там, понимаете, с крыши американского посольства запустили за беспилотник, он пролетел 2 километра, вот его хлопнули над Кремлем. А никакой Украины тут вообще не причастны. Может, это вообще провокация. Я вот такое мнение как-то вычитал на украинских пабликах, что это, мол, вот американское посольство все устроило.
А, и такое было.
Ну, это я привожу пример просто такого сетевого фантазирования. Потому что вокруг этой темы можно ломать много копий, но ведь важно совсем другое. До того, как украинский режим начал угрожать, что он ударит по Москве, и эта угроза, она сочилась из уст разных, кстати, спикеров украинской власти. Сейчас я не буду называть всех, и их всех прекрасно, фамилии от них уже тошнит. Наверное, россиян каждый день они в нашем эфире болтаются. Вот. И важно то, что после этих анонсов, да, неожиданно появляются беспилотники над Кремлем. Вот кого из здравомыслящих россиян возникло бы желание что-то запустить в сторону башен Кремля? Ну, я не знаю, каких-то совсем нездоровых людей. Последний был Павленский, помнишь, который на Красной площади себе там что-то прибивал там гвоздями к брусчатке. После этого таких фриков уже вроде не было. И поэтому, когда вы вчера все дружно кричали, что вот мы завтра ударим по Кремлю, а потом что-то прилетает оттуда, вы говорите, нет, это не мы, ну, конечно, это наводит на некие размышления. Нет, наверное, это все-таки вы, ребята, все организовали и все устроили. И тем более, я думаю, что главное, кому не нужно ничего доказывать, так это руководство Российской Федерации. Они все прекрасно понимают, имеют сведения и разведданные, так сказать, закрытые от средств массовой информации, и все прекрасно знают.
А вот то, что
они делятся, но все знают.
То, что американские СМИ об этом пишут, как вы думаете, они что, каким-то образом, ну, они просто объективно освещают ситуацию, ссылаясь на свои источники, Это один вариант. А второй вариант, они пишут, какие украинские спецслужбы молодцы. А третий вариант, они это пишут для того, чтобы сказать, слушайте, ну, так нельзя, ну, это уже слишком. Вот какой вариант?
Я думаю, тут дело в другом. Дело в том, что это у нас спецслужбы однородные и как бы интегрированы во всех своих действиях с политической властью. А в Штатах, допустим, есть группировки внутри спецслужб, которые, собственно, отстаивают интересы республиканских кандидатов и надеются на победу республиканцев в грядущие выборы. Они уже очень скоро. И поэтому сейчас любые такие сливы, вот вспомните слив по Северным потокам,
да,
он тоже был организован какой-то из таких башен ЦРУ, которая где-то наверняка не согласна с курсом администрации Байдена. А там сейчас общество расколото, и в спецслужбах есть некий такой идеологический раскол на две башни. Я думаю, просто одна башня заказывает другую. У каждой башни, как известно, в Штатах есть свои информационные рупоры, да, есть свои СМИ. Там у этих Fox News, у этих CNN и так далее. И все, и по пабликам, и по каналам в сетях, и по радиостанциям, и по печати. И все разделено на два лагеря. Поэтому один лагерь заказывает другой. И в данном случае украинский кейс, да, персона самого Зеленского, это аффилированное лицо Байдена в его администрации. А команда технологов Трампа очень активно там его сливает, постоянно напоминает о коррупционных скандалах.
Ну, то есть, да,
он, такая... как бы его там троллят по-серьезному. Я так смотрю, они там сейчас производят сетевого контента против Зеленского гораздо больше, даже, чем даже наши креативные, так сказать, сетевые пиарщики. Я вот так смотрю, как они там его на республиканских платформах, ну, откровенно говоря, прям жабят, знаете, и троллят. Ну, работают люди. То есть они понимают, что это ахиллесовая пята Байдена, Зеленский. И чем больше у него будет вылито компроматов, а компромата на него — это просто правда. Тут даже компроматить не надо. Бери любые действия Зеленского во внешней и внутренней политике, там сплошная коррупция, расхищение и беспредел.
Ничего себе пята у Байдена. Да, Александр Евгеньевич, благодарю вас за участие в нашей программе, действительно. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжаем обсуждать самые заметные события к этой минуте.